Вопросы, комментарии, предложения. Звоните в студию радио «Спутник» в Крыму. Плюс 7-978-023-102.3. Первое информационное радио.
Продолжаем прямой эфир. Микрофон Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Говорим о последних событиях в России, в мире и в зоне специальной военной операции. Сегодня с нами на прямой связи находится исполнительный директор Института стран СНГ, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Доброе утро, Леонид. Здравствуйте, крымчане.
Из последних новостей губернатор Гладков сообщает, что при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок. Алаудинов сообщает, что израильские военные на Украине снимаются с мест и уезжают домой. Посол Антонов сообщает, что США легко решат конфликт на Украине прекращением отправки помощи вооруженным силам Украины. Египет отверг идею создания безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа. В Белом доме сообщают, что Соединенные Штаты Америки не смогут бесконечно оказывать помощь Украине. И Джайпост пишет о том, что глава Минздрава Израиля запретил лечение раненых боевиков Хамас. Сергей Павлович, ну, так или иначе, начинаем с неприятных новостей. Ребенок погиб при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом. Общее число жертв возросло до 3. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Стало известно, что из-под завалов извлекли тело мужчины и женщины. Тела мужчины и женщины. Все-таки мнение о том, что возможно из-за конфликта Израиля и Хамаса Украина немножко подуспокоится или, по крайней мере, на какое-то время прекратит эти обстрелы или снизит их интенсивность, все-таки здесь это мнение получается не совсем, наверное, справедливо. Как вы считаете?
Я думаю, совершенно верно. Никакой деэскалации, никакого смягчения обстановки на линии боевого соприкосновения не будет. И это, кстати, об этом продемонстрировано вчера в течение часа вечером дважды в Севастополе. Воздушная тревога объявлялась. Ну, в данном случае тут два момента. Они наиболее популярны, как мне представляется, в информационной сфере, хотелось бы отметить. Ну, прежде всего, это то, что перспективы государства Израиль ставятся очень многими экспертами под сомнение. Тут излагается конспирологическая точка зрения. И если мы все это дело сопрягаем с украинскими событиями, то многие говорят о том, что юг Украины, по крайней мере, уже давно, район Умани до Днепропетровска, известный проект Минора, хотя о нем мало знают, Днепре в Днепропетровске это сионистский серьезный центр. Вот этот проект переселения значительной части евреев из Израиля уже якобы давным-давно готовился. Так называемый проект «Великая Хазария». Но это конспирологи размышляют, хотя они используют целую массу и косвенных, и прямых фактов, которые иной раз даже трудно оспорить. Но так или иначе, я так полагаю, и Запад, и Зеленский, наоборот, стремятся использовать конфликт израильско-палестинский для того, чтобы протащить через американские правительственные круги идеи наращивания военной поддержки. Ведь, как известно, в Конгрессе есть силы, которые блокируют увеличение помощи Украины или вообще хотят их отменить, так или иначе. Но вот появились силы, которые в одном пакете, так сказать, хотят протащить решение о усилении военной помощи и Израилю, и Украине одновременно. Но это как раз свидетельствует в пользу неких конспирологов, которые говорят о том, что все идет, так сказать, в одном пакете, в единой связке, и сионистские круги реализуют свои давно идущие планы. Но это так. Все, так сказать, в тумане размышлений, догадок и версий. Но что касается второй части, на которую я хотел бы в этой связи обратить внимание, наоборот, Киев активно предпринимает наступательные действия на линии боевого соприкосновения. Поддержка Западом наращивается. Буквально вчера принято решение о выделении 200 миллионов долларов на помощь Украине именно в военной сфере. При одновременных всякого рода дискуссиях еще десяток леопардов в ближайшую неделю поступит от Германии и так далее и тому подобное. Но здесь принципиальными моментами является то, что, как и говорили военные эксперты, как и я, в принципе, утверждал, еще в сентябре Байден принял решение о передаче Украины дальнобойных ракет «Атакамс». То есть поездка Зеленского в Соединенные Штаты на сессию Генассамблеи ООН на самом деле, так, по большому счету, если объективно оценить, она была вполне успешной в этом контексте. И многие наши СМИ разгоняют информацию, что это провально, обращают внимание на визит, так сказать, экзотический в Канаду со всякого рода скандалами и т.д. и т.п. По факту в сухом остатке реально действует все. И финансы выделяются, и техника поставляется, и кадры проходят обучение. И уже сейчас однозначно говорится о том, что принято решение о отправке на Украину F-16 в обозримой перспективе. Но обозримая перспектива — это несколько месяцев. Из Соединенных Штатов, из Дании, из Бельгии, из Нидерландов. Но это то, что на поверхности, то, что публичится, то, что в открытых источниках. А что на самом деле происходит, это все скрыто в туне. И на самом деле объемы и масштабы, они, в общем-то, ни в коей мере не снижаются. И никаких, так сказать, звоночков по поводу того, что будет минимизация какая-то, однозначно нет. Нужно объективно смотреть на вещи и развеивать иллюзии, в которых мы зачастую пребываем в этом мутном информационном потоке.
Абсолютно с вами согласен. Вот касательно иллюзии, вот тоже уже зачитал эту новость о том, что США не смогут бесконечно оказывать помощь Украине. И здесь Джон Кирби сообщает как раз-таки об этом на брифинге, на недавнем брифинге. По словам Кирби, Вашингтон все равно активно обсуждает дополнительное финансирование Украины. То есть, с одной стороны, он говорит, что мы не можем бесконечно поддерживать Украину, с другой стороны, мы обсуждаем поддержку Украины. Это специально вообще создается такой эффект?
Да, нет, ну, вы знаете, что о своих истинных намерениях никто никогда не говорит. Есть и у дипломатов, и у военных, да и в бизнесе всякого рода напускание тумана и введение конкурента, так скажем, или противника в заблуждение. Вот это сейчас и происходит, по сути. Ведь, наоборот, запущен механизм, он немножко неповоротливо оказался, и в европейских странах, и у американцев по активизации деятельности предприятий ВПК. И сейчас этот механизм, он набирает обороты. Вспомните хотя бы Вторую мировую войну. Как американцы нажились, опустили английскую валюту, фунт стерлингов, который был до этого мировой валютой, подняли свой доллар, и все были в шоколаде. При этом, ну, говорят, что не упали ни одной бомбы, не упало на территории США. На самом деле было несколько падений неконтролируемых с воздушных шаров японских, которые запускались. Но на самом деле Америка, абсолютно потеряв всего лишь, хотя, конечно, каждая жизнь — это ценность, всего лишь более 300 тысяч человек за всю Вторую мировую войну, нормально вышли мировые лидеры и стали набирать обороты, диктовать волю свою всему миру и переформатировали в конечном счете через полвека всю мировую конфигурацию в однополярный формат. Вот сейчас американцы, несмотря на то, что мы опять говорим о внутренних проблемах, о некой черной революции, которая грядет, и т.д. и т.п., на самом деле все несколько иначе. И надо рассматривать и закулисье событий. Американский ВПК наращивает мощь, раз. Второе, растет количество военных заказов не только для стран так называемого третьего мира, но и для Европы. Ведь что происходит? Ведь идет, сначала произошло выхолащивание всей техники советского производства и стран бывшего Варшавского договора. Вся она была, опять же, утилизирована, а утилизация — это, кстати, тоже дорогостоящий процесс, утилизирована на полях Украины. Теперь В эти страны поставляется сугубо американская боевая техника, за редким исключением. То есть американцы полностью советский авиапарк, танковый парк и прочее меняют на свои образцы вооружения и техники. Плюс ко всему, через такие прыщики на политической карте, как, например, Дания, идет огромное количество оружия или через страны Прибалтики на Украину. Ведь в информационном потоке, опять же, информация какая? В Эстонию поставили то, в Литву это, в Латвию вот это. Причем то, что на самом деле этим государствам не нужно по определению. Ни в кадровом, ни в ином плане они не смогут ни освоить, ни эксплуатировать эту технику. Значит, что? Это почтовый ящик, через который все это дело распределяется дальше. И в основном сегодня это Украина. Потоки, которые на самом деле приходят на украинскую территорию вооружений, они абсолютно не поддаются подсчетам, и их очень трудно контролировать. Ведь если мы пожгли там какое-то количество леопардов, а немцы сказали, что 10 единиц еще поставят к тем десяткам, которые уже там находятся на украинской территории, то это абсолютно не говорит о том, что это количество соответствует тому, что выявлено и о чем говорится открыто. Поэтому украинский конфликт, как мы уже год назад об этом твердо и однозначно говорили, это надолго, это прокси-война Запада против России. И разного рода дискуссии на фоне там выборов или еще чего-то, утверждения оборонных или иных бюджетов, все это как бы в определенном смысле является прикрытием. Ведь все, о чем говорилось, начиная от джавелинов и заканчивая F-16, на сегодняшний день все в Украине так или иначе присутствует. Хотя кто-то был за, кто-то был против, якобы дискуссии. В сухом остатке все это воюет против нас.
Именно так, Сергей Павлович. Вот есть же еще такое мнение, что якобы у США вот не хватит запасов вооружения там или сил вот поддерживать и Украину, и Израиль. Но с другой стороны, США не прекращают попытки как-то, в общем-то, подогреть ситуацию или создать еще одну точку конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, то есть мы имеем в виду Тайвань, и некоторые не исключают, что там и вот сейчас выборы на Тайване будут, и там будет какая-нибудь, ну, гадость, да, или какая-нибудь горячая точка. Как у них... Но, по-моему, у них на все сил хватает, да? Не стоит умиляться, да?
Да, конечно, хватает. Потенциал Америки огромен. Опять же, возвращаясь ко Второй мировой войне, надо просто даже в Википедию, которая нередко врет, в Википедию зайти и посмотреть, сколько по ленд-лизу они поставляли нам. Тут в процентном отношении можно говорить о количестве танков, танковых наших войсках, о Студебекера знаменитых, да, заканчивая тушенкой, еще там черепашьими, даже говорят, яйцами были такие омлеты. Отведывали наши деды и прадеды на фронте. Вроде бы такие случаи тоже, они памятны. У американцев порядка 2000 баз и объектов на территории по всему земному шару. Но вот Эрдоган позавчера озвучил, что только 23 американских баз и военных объектов находятся в Сирии, где никто ничего не разрешал. Никто, ни ООН, ни какие-то коалиции не принимали на этот счет решения. Американцы взяли и разместили. Там все укомплектовано, упаковано так, как это положено. Американцы не будут идти воевать без туалетной бумаги и биотуалетов. Там есть, и в этом смысле там все в порядке, за них волноваться не надо. И в этой связи надо сказать, что американская промышленность, она способна реанимировать те же предприятия, скажем, того же Детройта, которые стоят, и наладить процесс выпуска всего чего угодно, одновременно включив в печатный станок. Для них это бизнес. Ничего личного, как Скорсезе говорил в «Крестном отце», ничего личного, это исключительно бизнес. И на этом бизнесе они живут на протяжении своей карликовой истории, которая насчитывает всего лишь порядка 2,5 столетий. Они так живут, это их стиль жизни, это их менталитет, это правила игры. И они не хотят сдавать, так сказать, свою однополярность. Они стремятся к гегемонизму, вестернизации жизни. И в этом смысле Даже мы по внешнему облику наших тинейджеров, по их стилю поведения можем судить. И в этом смысле у них получается. Американизация всего и вся, начиная, кстати говоря, от средств массовой информации, таблоидный тип, изданий, короткие тексты, плюс ненавязчивая и прямая реклама, все это говорит о том, что американизм, американские принципы и традиции, они прочно уже вошли в нашу жизнь. С этим, безусловно, надо бороться во всех проявлениях. Но, увы, не всегда, как в борьбе с зеленым змеем, значит, побеждают ЗМИ, так и они прочно вошли в нашу жизнь. Даже мы этого иной раз не ощущаем. И то, что касается военно-промышленного комплекса, огромной массивы, которая у американцев существует, она способна сделать все, что угодно, включая огромные запасы, которые у них есть. То, что они помогают Украине и Израилю, это лишь часть того, что они способны сделать. Если они захотят даже чуть-чуть подтянуть пояса или даже не делая этого, они могут совершить вещи, которые действительно подгонят всю нашу планету к грани ядерной катастрофы. А что касается помощи Израилю, Израиль упакован тоже, как говорится, на зачет с оценкой отлично. Там все есть. Во-первых, Израиль сам по себе способен выпускать все, начиная от ядерной бомбы и космических аппаратов, заканчивая танками и самолетами. Вот на этом клочке территории небольшой, не только бриллианты гранят и пляжи там хорошие. Там у них есть, в принципе, все за счет связей с и сионистскими кругами, и бизнес-кругами, и финансовыми воротилами. Достаточно сказать, кто такой Ротшильд? Посмотрите его биографию, и все станет понятно. Его способности, возможности и все эти системы от Билдербергского клуба и заканчивая всем остальным. Плюс ко всему, что помощь Израилю? Израиль сам помогал Украине, давая и свои, и американские запасы со своей территории, поставляя на войну против нас. Да, даже солдаты израильские из Сахала воевали на украинской территории. Да и, наверное, воюют. Я думаю, что кто-то, может быть, и пошел, как Лудинов сказал, до дому, до хаты. Но на самом деле они все однозначно оттуда не уйдут, потому что на Украине, в контексте, кстати, тех же конспирологических версий, в Израиле есть огромные интересы. Плюс ко всему, что война на Ближнем Востоке. Ее фронт не так уж велик, чтобы американцам огорчиться от того, что они там что-то отослали. Здесь ставки сделаны по-крупному. И я думаю, что мы еще сегодня не совсем понимаем, что на самом деле на Ближнем Востоке, который является политической кухней мира, произошло. Вот они подогнали один авианосец, сейчас второй идет. Это однозначно обострение и прямое включение Соединенных Штатов в тот конфликт, который сейчас существует. И так было всегда, начиная с войны 48-го года. 48-го, может быть, не так, а вот начиная с войны 56-го года, 67-го, 73-го, 82-й операции «Мир Галилеи» и так далее и тому подобное. Американцы всегда там присутствовали, всегда активно действовали, включая даже крупный калибр линкора «Айова», который лупил по Бейруту. Поэтому все, что там будет происходить, станет ясно, как мне представляется, только лишь где-то через неделю, может, даже дней через 10. Ведь еще по большому счету ООН серьезно не рассматривала эту тему. Мы свое слово в этом плане сказали, что только решение палестинской проблемы станет ключом к разрешению ситуации.
Сергей Павлович, действительно так. Остается тут наблюдать за развитием событий. У нас буквально еще пару минут остается касательно конфликта на Ближнем Востоке. Вот две такие новости. Египет отверг идею создания безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа, и глава Минздрава Израиля запретил лечение раненых боевиков Хамас. Очень так беспощадно, да, относятся, я так понимаю, к боевикам Хамас, по крайней мере, Египет и в Израиле тоже. Немножко другой характер, да, ведения боевых действий.
Дело в том, что Израиль, он всегда действовал жестко. Израиль никогда не шел ни на какие компромиссы с точки зрения, скажем, выкупов там и так далее и тому подобное. Хотя Израиль за жизнь или даже за тело своего одного солдата мог выпустить из своих тюрем сотни боевиков. В данном случае идет речь о применении антигуманных, античеловеческих принципов. Здесь эта тема, она огромна и связана с, скажем, с такой темой, как, о которой, кстати, все забыли, о резолюции ООН 73-го года. Вообще удивительно, как она была принята, даже в той ситуации, о том, что сионизм является формой фашизма. Потом, как бы, к этой резолюции по-другому стали относиться, ее нивелировали и т.д. и т.п. Ну, на самом деле, там осуществляется в данном случае решение, окончательное решение палестинского вопроса по лекалам, которые, я думаю, не только в Тель-Авиве вырисовывались и вырезались. Я думаю, что вот эта вся ситуация ведет к тому, что некие силы хотят однозначно зачистить, ну, по крайней мере, сектор Газа, который на самом деле является очень маленьким территориально, и изгнать оттуда арабов. 1,5 миллиона изгнали в 1948 году, ну и потом эта тема, она по нарастающей шла. Окончательное решение палестинского вопроса по своим вариантам. Я думаю, что мир, не Россия, а мир, цивилизованный мир не позволит это сделать. И как раз вот эти коридоры, против которых египтяне выступают, в том числе имеют такую сторону. Нельзя уходить со своей земли.
То есть сидите, то есть раз уж вы заняли, да, эту территорию, оставайтесь там, правильно понимаю?
Не, ну, свою родину надо любить и отстаивать. Ну, а гуманитарные коридоры, так или иначе, они в любых войнах должны существовать, и в этом тоже. Но с точки зрения того, чтобы не опустила эта земля, в этом деле, ну, палестинцам надо самим определиться. Или уйти и бросить ее, или, по крайней мере, за нее бороться.
Действительно, так будем смотреть, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Сергей Павлович, благодарю вас, что сегодня подключились к нам. Исполнительный директор Института стран СНГ, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук Сергей Горбачев был сегодня с нами на прямой связи. Вам еще раз большое спасибо и до свидания.
Всего доброго, хорошего дня.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.